Иду в связке, высота 15. Разбор полетов с Евгением Киселевым. По пятницам после 20 часов.
Добрый вечер. Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает «Эхо Москвы». Как всегда, в это время по пятницам в эфире программа «Разбор полетов», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы сегодня будем говорить в основном о разных аспектах ежегодного послания президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к Федеральному собранию, с которым он выступил 10 мая. И проанализировать это выступление мне сегодня помогут наши гости. Политолог Дмитрий Орешкин и военный обозреватель Павел Фельдгауэр, которых я от души приветствую и благодарю за то, что пришли принять участие в нашей передаче. Как всегда, не нарушаем традицию и чуть подробнее представляем наших гостей. Слово Марине Максимовой.
Два москвича, два выпускника МГУ, оба узнаваемые люди. Это Дмитрий Орешкин и Павел Фельгенгауэр. Первый по образованию географ. В студенческие годы увлекался футболом и палеогеографией. Защитил кандидатскую по древним материковым оледенениям. Однако ни с футболом, ни с оледенениями не получилось. Пришлось заняться научной журналистикой. В конце концов, все это вылилось в серьезную работу. В начале 90-х Дмитрий Орешкин создает в Институте географии аналитическую группу, получившую название «Меркатор». Через некоторое время после этого началось сотрудничество с телевидением, в частности с НТВ. С тех пор группа продолжает заниматься изготовлением электронных географических карт для ТВ. Кроме того, Дмитрий Орешкин – политолог, к которому прислушиваются. Главное открытие, сделанное им – когда ты не мешаешь людям делать их работу, они ее сделают сами. Правда, не все. Главное понять, кто да, а кто нет. Еще один наш гость – Павел Фельгенгауэр, по образованию биолог. Однако уже со студенческих лет ему хотелось понять, как и почему возникают военные конфликты. Когда распался Советский Союз, Павел Фельгенгауэр превратил свое хобби в профессию. С 91 года стал работать в независимой газете, а затем в издании «Сегодня». В настоящее время сотрудничает как с отечественными, так и с зарубежными СМИ. Его часто спрашивают, как мог биолог вдруг стать военным обозревателем? Павел Фельгенгауэр отвечает, разве для того, чтобы исследовать лягушку, надо самому быть лягушкой? И разве неизвестно, что взгляд со стороны всегда более взвешенный?
Я напомню, сегодня вы можете присылать свои вопросы, писать свои реплики на наш эфирный пейджер 725-66-33. Повторяю, сегодня мы в основном говорим о разных аспектах выступления президента с посланием Федеральному собранию. Там было две темы больших, о которых мы, наверное, сегодня поговорим отдельно. Тема демографических проблем, которые стоят перед Россией. И впервые на моей памяти за, наверное, все то время, пока Путин выступает с федеральными собраниями, он так много и подробно говорил о военных проблемах, о проблемах строительства армии и всем, что с этим связано. Ну, разумеется, в послании было много других интересных аспектов, и вот о всем другом, что выходит за темы обороны и демографии, напомнит Михаил Кедровский.
Черный ящик. Расшифровка.
Выступление Владимира Путина больше всего напоминало постановку боевой задачи главнокомандующим. Минимум общих фраз и максимум конкретных задач, которые звучали как недвусмысленные приказы. Складывалось ощущение, что президенту надоело, что уже несколько лет подряд его указания выполняются неэффективно, отмечает независимая газета. Приказной тон подчеркивался внезапной сменой главной темы послания. Уверенные прогнозы о том, что выступление почти целиком будет посвящено внешней политике, не оправдались. Многие газеты подметили любопытство. Формальные стороны речи Путина. К примеру, отмечается, что нынешний президент побил, по крайней мере, один рекорд. Это самое длинное из путинских посланий – 1 час 3 минуты. Прежнее достижение – 48 минут. С каждым годом пребывания у власти Владимир Путин все лучше и лучше читает свои послания, пишут «Известия». Может быть, поэтому аплодисменты срывались около 30 раз. Секундная заминка вначале была вызвана только тем, что спикер Борис Грызлов и спикер Сергей Миронов шуточно поспорили о том, по какую руку от Путина каждый из них должен сидеть. Как подчеркивает газета «Ру», на мероприятии в качестве вице-премьеров присутствовали оба общепризнанных потенциальных преемника Владимира Путина на президентском посту – Дмитрий Медведев и Сергей Иванов. Первый во время выступления руководителя страны подолгу рассматривал свой галстук. Второй, когда Путин заговорил о женщинах, краснее улыбался. Как и прежде, нынешнее выступление президента не обошлось без двусмысленной оговорки. Рассказывая о нераспространении оружия массового поражения в третьих странах, президент вымолвил: «Если такое оружие останется у террористов, извините, попадет к ним». Многие депутаты из состава «Единой России», включая Грызлова и его заместителей Любовь Слизкую и Вячеслава Володина, внимательно конспектировали. Гимн в конце мероприятия, как всегда, пели не все. В президиуме рот открывал только Миронов, Путин и Грызлов стояли молча. Кроме того, Владимир Путин в своем послании использовал несколько цитат, в частности, президента Рузвельта, писателя Солженицына и академика Сахарова. Первый из них были слова американца: «Мы действительно наступали кое-кому на больные мозоли и будем наступать на них и впредь. Но это мозоли тех, кто хочет добиться богатства за счет общего блага», — сказал Путин, при этом подчеркнув, что это хорошие слова, жалко не его. Политологи уже отметили, что глава государства использовал фразу именно Рузвельта, который провел на своем посту 4 срока.
Перегрузки в пределах нормы.
Итак, я напомню, у нас сегодня в гостях политолог Дмитрий Орешкин и военный обозреватель Павел Фингельгауэр. Вот на эфирный пейджер, Павел, вам уже пришла такая анонимная, правда, реплика, но я все-таки осмелюсь ее, несмотря на анонимность, процитировать. Фингельгауэр ни одного объективного доброго слова в адрес Путина не скажет. Это правда, да? Вы сейчас будете ругать его вдоль и поперек?
Ну, объективно.
Ну, объективно. Ну и как, понравилось вам? Что-нибудь позитивное нашли в этом?
Да, мне в действительности речь очень понравилась. И прежде всего, хвалить здесь можно за откровенность. Это было много разных посланий и путинских выступлений, которые, ну, там содержали много правильных слов. То есть со словами спор вообще не был. Потом надо было говорить о том, что вот, да, слова правильные, но, скорее всего, они будут выполнены, и хорошо бы были выполнены. Это откровенное выступление. Можно спорить уже именно со словами, то есть не с последующими делами, а именно с тем, что было сказано. Это очень способствует прямой и честной, и откровенной, и, главное, эффективной дискуссии.
А ваше какое ощущение, Дмитрий Борисович?
Ну, я как раз сказал бы, что не вижу такого резкого перемены, такой резкой перемены в стилистике посланий. Всегда они действительно хороши, и слова какие надо, и темы какие надо. Потом всегда сомнения возникали, насколько все это имеет отношение к реалиям. Вот. Но все-таки у меня сложилось такое ощущение, что это послание в некотором смысле знаковое, не только потому, что самое длинное, но и вот впервые, пожалуй, оно получилось, ну, скажем так, глобальным, что ли. То есть, похоже, что, наконец, ясным текстом обозначены основные тренды, как их понимает президент, для нашей страны на ближайшее будущее. Ну, как минимум, на период до выборов.
А именно?
Ну, именно жесткая позиция по отношению не столько к Западу, сколько к Америке. Это достаточно ясно было дано понять. Такая интенция или стремление к большей замкнутости, это не в ясных словах выражено, но оно чувствуется, по-моему, достаточно очевидно. И, ну, некоторая такая легкая, как бы полушутейная, но все-таки угроза к тем, кто эти системы, эти ценности, озвученные в этом послании, не разделяет или не разделяет недостаточно эффективно и восторженно. Так скажем, у меня сложилось такое ощущение, что в некотором смысле прозвучали такие напряженные слова, что, мол, вот так и никак иначе. Более жестко сформулированы были тезисы. Раньше было мягче.
А вот как вы думаете, некоторые заговорили после этого послания о том, что Путин посылает сигнал, не исключен его приход на третий срок на пост президента? Как вы думаете, есть это в послании?
Прямой из послания это не следует. Конечно, он не исключен. Это понятно, что не исключен. Путин сейчас формально даже уходить от власти. Это большая глупость с точки зрения его окружения, того клана, который правит сейчас в России. Это создаст ненужное совершенно напряжение и в верхах, а там и так достаточно грызни. Для них все лучше Путина, конечно, оставить, как Лукашенко сейчас остался. С другой стороны, не очевидно, что это будет, и не похоже, и вполне невозможно самому Путину. Это несколько НДЛ. Это очень трудная работа быть президентом России. Видно, как вот расцвел, например, Ельцин после того, как ушел из Кремля. А Путин тоже, ведь он воркоголик, он работает почти круглые сутки, ну, спит, конечно, так это вот. У него это отнимает очень много. Он бы хотел остаться, возможно, у власти, но как бы немножко за ширмою, выбрать себе преемника ширму. Понятно, что слабее и глупее, чем он, и поэтому вполне самым, конечно, предпочтительным кандидатом для этого служит нынешний министр обороны Сергей Иванов. Вот я всегда на него ставил. Если Путин вот решит, что он хочет отойти и вместо себя выставить некого президента, зиц-председателя. Но этот вариант в данном случае с этим посланием не связан. Путин пока не откладывает этот вопрос, но потом. Сейчас он решает другие задачи.
Вот, скажем, Глеб Павловский прокомментировал выступление президента примерно таким образом, я сейчас не ручаюсь за дословную, буквальную точность цитирования, но мысль была такая, что своим блестящим выступлением Путин еще больше повысил свой рейтинг, свой авторитет в глазах избирателей. Избиратели после этого еще с большим энтузиазмом будут ратовать за третий президентский срок. И дальше там идет такой намек, как бы на то, что, ну, да, Конституция у нас запрещает президенту баллотироваться на третий срок подряд, но есть и воля народа, а народ в конечном счете в Российской Федерации является источником власти, возникает конфликт между волей народа и тем, что записано в Конституции, и этот конфликт должен быть разрешен. Что скажете, Дмитрий Борисович?
Ну, вот я, в отличие от Павла, нашел там все-таки указания насчет третьего срока. Они, вот как мне кажется, зашифрованы. Дело в том, что внутренних причин не идти на третий срок в стране почти не осталось. Понятно, что люди, я имею в виду избиратели, вполне терпимо к этому отнесутся, а многие даже и с очевидным удовольствием. Единственное, где можно было ожидать, ну, скажем, такой неприязненной реакции, это все-таки мировое общественное мнение и Запад в первую очередь. Вот как раз в этом послании ясным текстом сказано, что нам на ваше мнение, в общем, в достаточной степени наплевать. У нас своя культура, у нас свои обычаи, и мы здесь сами себе хозяева. Раз так, то, в общем-то, как бы уже подстелена соломка на тот предмет, что бы они там на Западе ни говорили, а у нас свои правила. И потом надо все это воспринимать в контексте. Вот как мы видим президента в последние несколько недель. Кто спас Байкал от нефтяной трубы? Персонально президент. Кто решительно убрал мздоимцев? Ну, люди в основном понимают, что в таможне что-то там связано всегда с какими-то...
Вы имеете в виду вот эти последние решения?
Да, значит, персонально президент. Кто вообще единственный мужчина у нас в политике и вообще единственный политик? Президент. И вот как-то создается такое ощущение, что равного ему и быть-то, в общем-то, не может. И в этом смысле послание, как я, например, воспринимаю, достаточно четко ставит точки над «и», что если захотим пойти на третий срок, то нам никто не указ. Вот примерно так это прозвучало в моих ушах, во всяком случае. И вот, завершая эту тему для себя, скажу, что где-то месяц назад я на «Эхе Москвы» говорил, что год назад я оценивал вероятность третьего срока в 25%. Вот сейчас, месяц назад, мне казалось, что уже 50% вероятность. Сейчас мне кажется, что уже больше половины вероятность того, что президент все-таки под давлением обстоятельств, в результате насущных и настойчивых просьб народа населения все-таки будет вынужден идти на третий срок, тем более, что сейчас очень хороший есть для этого формальный повод, а именно демократический аншлюз Белоруссии. То есть формально мы создаем новое государство, у него новый президент, это не третий срок, а первый срок нового президента, нового государства. А демократический аншлюз осуществляется очень просто. Лукашенко на Западе делать нечего, там жесткая стена, там его никто не принимает. Если его еще «Газпром» с Востока зажмет, то он в этой ситуации будет крайне сильный стресс испытывать, и, возможно, его, так думают в Кремле, думаю я, возможно, его удастся уломать на вхождение Белоруссии в состав России, потому что больше никуда ему не деться. Это вопрос, на самом деле, сложный, удастся или не удастся, но вот как бы как шахматисты говорят, позиционно ситуация благоприятная для такого рода действий.
А вот вы не думаете, что Лукашенко, который, несмотря на всю свою пророссийскую объединительную риторику в реальной политике, все эти 12 лет, пока он находится у власти, сопротивлялся реальному объединению, если дойдет дело вот до такого, до реализации такого демократического аншлюса, он возьмет да и выведет на улицу сам тысяч, не 20, а 200.
Поэтому
своих
я говорю, что это
сложно. Поддержку,
и 2 миллиона, может быть, и сколько угодно, может быть. Поэтому Лукашенко так просто не ломать. Это не подарок.
Что вы пожимаете плечами, Павел?
Да нет, Лукашенко ясно совершенно сказал вот недавно перед своим выбором на третий срок в интервью с тем же Глебом Павловским, что он сказал: вы что хотите в Москве Чечню на Западе еще одну, большую, чем нынешняя Чечня? Поэтому добивайтесь объединения. Он просто угрожал, что результат попытки объединения у Белоруссии будет Чечня в Белоруссии.
Вот до такой степени,
нет, он говоря, это он сказал.
Не читал это интервью.
Нет, это было показано в передачах. Это я его, так сказать, смотрел. Она была в передачах Павловского на НТВ. Вот, в двух частях. Он просто сказал: вы что, хотите Чечню новую? Сейчас Лукашенко вот в такой резкой форме отрицает...
В Беларуси есть традиция партизанского движения.
Ну нет, я не говорю, будет там, не будет Чечни, это то, что говорит сейчас Лукашенко на прямой вопрос об объединении с Россией. Что единого государства не будет.
Ну, тут мы будем
конечно, у него может поменяться мнение, кажется, он хозяин своему слову. А вот Белоруссия это авторитарная диктатура, и решает там, по сути, один человек. Ну, впрочем, как в России тоже рассуждать о том, пойдет Путин на третий срок или не пойдет, нас с вами спрашивать не будут, да даже Игорь Павловскому тоже советоваться особо не станут. Решает тоже один человек внутри себя. Есть примеры в мировой истории, когда люди в таких обстоятельствах шли там на третий срок, там, или на четвертый, пятый, там становились государями-императорами, будучи вначале консулом или еще кем-то. А в других случаях нет, уходили от власти или там уходили как бы на вторую строку, оставляя какую-то ширму перед собой. Мы сейчас не можем судить, это довольно пустые спекуляции, поскольку решает один только человек, и больше никто.
А вот наш слушатель Владимир из Москвы наоборот говорит: Путин никто, он не решает абсолютно ничего. Как бы, наверное, имея в виду, что есть окружение, которое... по мнению нашего слушателя, манипулирует президентом.
Не, ну понятно, это еще говорил Николай Первый. Романов Николай Александрович, что России правит не царь, а правит 100 тысяч столоначальников. Понятно, что России впрямую из кабинета, гигантской этой страной, управлять кабинетом, кремлевского кабинета невозможно. А вот будет третий срок или нет, вот это решают не столоначальники. Это решает вот Лима, именно лично он.
Ну, мы же не говорим вообще, вот, что вот завтра обозначится проблема третьего срока. Мы говорим о том, что... позиция так складывается, что этот срок, этот вариант делается, ну, скажем так, все менее и менее неправдоподобным. А уж как там сложится, мы же не предикторы, мы не оракулы.
А как вы восприняли цитату из Рузвельта?
Актуальная цитата, ну, хорошие составители речей, все правильно, специально Рузвельт. Ну, то, что он несколько сроков отработал, может быть, это уже чрезмерная бдительность со стороны политологов. Скорее, здесь речь идет о том, что Рузвельт хорош, как мне кажется, с той точки зрения, что он в самих Соединенных Штатах, он провел жесткую государственную политику санации в сложные времена. Путина, и жесткой рукой, опираясь на такие вполне нелиберальные или не вполне либеральные методы, вывел страну из кризиса. Вот я это так воспринял, не знаю, как Павел.
У нас еще с советских времен главным аргументом в любых серьезных внутренних спорах была пример Америки. Просто когда там решалось, скажем, на уровне Политбюро, ну или, может, чуть более низшем уровне, нижнем уровне, какие, скажем, военные проекты продвигать, куда вкладывать деньги, какие строить конкретно ракеты, самолеты и так далее. И главным аргументом был всегда, вот в Америке вот это делают. Если в Америке это делают, значит, надо делать у нас. Это такое вот амбивалентное отношение к Соединенным Штатам, которые не только свойственны не только России, но и там Ахмадинеджаду в Иране. А что Америку не любить и в то же время брать ее как пример во всем. Что если вот американцы так говорят, то вот это вот главный, основной аргумент, королевский аргумент. Если сами американцы вот так вот говорят, ну так чего? А чего же тогда спорить, собственно? Делать надо.
А вот такой вопрос я хочу задать и вам. Я напомню, у нас в студии, кто не сначала нас слушает, гости нашей программы, политолог Дмитрий Орешкин и военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Вот такая деталь, чтобы завершить разговор о разных аспектах и общих впечатлениях, и перейти к более конкретному разговору вот о демографии, о проблемах, связанных с армией, с обороной. Такая деталь. Почему Путин не пел, когда исполняли гимн? Его так крупно показывали, вот он так стоял молча, демонстративно молча.
Мне кажется, молодец, что не пел. Это было неорганично. Хуже нет зрелища, чем человек, который, в общем-то, не прославился высокими музыкальными талантами, делает вид, что поет. Не пел и не пел.
Может быть, слов не знает просто. Вполне возможно, знаю, старые еще помнят, а новые как бы не вложились. Музыка играет знакомая, хочется там вот «Союз нерушимый», там партия Ленина, партия Сталина спеть, а это не
что-то. Чтобы не оговориться.
Да.